Он смотрел, как Лиз спустилась с лестницы, откинула вуалетку и осторожно провела по лицу носовым платочком. При каждом прикосновении она чуть вздрагивала. Она была сильно накрашена, но никакой макияж помочь не мог. Только привлекал внимание к тому, что с ней произошло. От вуалетки толку было больше, хотя она и прикрывала только верхнюю часть лица, и теперь Лиз снова ее опустила. Она подошла к первому из стоящих такси, и водитель вылез помочь ей с чемоданами. Бертон подумал, кто мог так ее отделать, и от души пожелал, чтобы виновнику в эту самую минуту дюжи полицейские массировали голову дубинками. Тот, кто способен так обойтись с женщиной, ничего лучшего не заслуживает. Человек, способный так обойтись с женщиной, не должен разгуливать на свободе, так считал Бертон. Бобби подумал, что Тед положит Кэрол на диван, но нет. В гостиной было одно кресло с прямой спинкой, и он сел в него, держа ее на коленях. Вот как Санта-Клаус в универмаге Гранта сажал к себе на колени малышей, которые подбегали к нему, пока он восседал на своем троне.
«Где еще болит, не считая плеча?»
«Они били меня по животу и по боку».
«Какому боку?»
«Правому».
Тед осторожно задрал ее блузку с этого бока. Бобби со свистом выпустил воздух через нижнюю губу, когда увидел синяк, пересекавший ее ребра по диагонали. Он сразу узнал очертания бейсбольной биты. И понял, чьей биты. Гарри Дулина, прыщавого балды, который видел себя Робином Гудом в той чахлой пустыне, которая сходила за его воображение. Он и Ричи О'Мира, и Уилли Ширман поймали ее в парке, и Гарри бил ее битой, а Ричи и Уилли держали ее. Все трое ржали и называли ее Гербер Бэби. Может, все началось как шутка, а потом вышло из-под контроля, ведь почти то же самое случилось в «Повелителе мух». Все чуточку вышло из-под контроля. Тед прикоснулся к боку Кэрол снизу. Его узловатые пальцы растопырились и медленно заскользили вверх. При этом он наклонял голову, словно не столько прикасался, сколько слушал. Может, так оно и было. Когда он добрался до синяка, Кэрол ойкнула.
«Больно?» — спросил Тед.
«Немножко. Не так, как плечо. Они ведь сломали мне руку».
«Нет, не думаю», — сказал Тед.
«Я слышала, как оно хрустнуло, и они слышали. Потому и убежали».
«Ну, конечно, ты слышала, безусловно». По ее щекам катились слезы, лицо все еще было пепельно-серым, но Кэрол как будто чуть-чуть успокоилась. Тед задрал ее блузку до подмышки и оглядел синяк.
«Он не хуже меня, знает, чем ее ударили», — подумал Бобби.
«Сколько их было, Кэрол?»
«Трое», — подумал Бобби.
«Трое».
«Трое мальчишек».
Она кивнула.
«Трое мальчишек против одной маленькой девочки. Значит, они тебя боялись. Они, наверное, думали, что ты львица. Ты львица, Кэрол?»
«Если бы», —
сказала Кэрол и попыталась улыбнуться.
«Если бы я могла рыкнуть и прогнать их. Они меня покалечили».
«Я знаю, знаю».
Его ладонь скользнула вниз к синяку и закрыла сизый отпечаток биты на ее ребрах.
«Вдохни».
Синяк вспучился под ладонью Теда. Сквозь его желтый от никотина пальцы Бобби видел полоски лилового пятна.
«Так больно».
Она мотнула головой.
«А дышать?»
«Тоже нет».
«И когда твои ребра прижимаются к моей руке, тоже не больно?»
«Нет, только саднит. А больно...»
Она взглянула на свое жуткое двугорбое плечо и тут же отвела глаза.
«Я знаю. Бедненькая Кэрол, бедняжка. Мы до этого еще дойдем. Где они тебя еще били? Ты сказала, по животу».
«Да».
Тед задрал ее блузку спереди. Еще синяк. Но выглядел он побледнее и не таким жутким. Тед осторожно прикоснулся к нему кончиками пальцев. Сначала над пупком, потом под ним. Она сказала, что не чувствует там такой же боли, как в плече, что живот у нее только саднит, как ребра.
«По спине они тебя не били?»
«Нет».
«По голове, по шее?»
«Нет, только по боку и по животу, а потом по плечу. Оно хрустнуло, они услышали и убежали. А я думала, что Уилли Ширман хороший.
Она горестно взглянула на Теда. «Поверни головку, Кэрол». «Отлично. Теперь в другую сторону. Поворачивать не больно?»
«Нет».
«И ты уверена, что они ни разу не ударили тебя по голове?»
«Нет. То есть да, уверена».
«Ты счастливица». Бобби не мог понять, какого черта Тед назвал Кэрол счастливицей. Ее левая рука, казалось ему, была не просто сломана, а наполовину вырвана из плеча. Ему внезапно вспомнилась жареная воскресная курица и как щелкает душка, когда ее вытаскиваешь. Что-то закрутилось у него в желудке. На секунду ему показалось, что сейчас его вывернет, и завтрак, и черствый хлеб, которым он поделился с утками. «Нет», — сказал он себе, — «сейчас не смеет, Теду и без тебя хватает проблем». «Бобби», — голос Теда был ясным и четким, словно проблем у него было меньше, чем их решений. И каким же это явилось облегчением?
«С тобой все в порядке?»
«Угу».
И ведь он сказал правду. Желудок у него усмирился. «Отлично. Ты поступил правильно, что привел ее сюда. Ты способен еще поступать правильно?»
«Ага.
Мне нужны ножницы. Ты не найдешь их?» Бобби пошел в спальню матери, выдвинул верхний ящик комода и достал ее плетеную рабочую корзинку. Внутри лежали ножницы средних размеров. Он побежал назад и показал их Теду.
«Такие годятся?»
«Отлично», — сказал Тед и добавил, обращаясь к Кэрол. «Я разрежу твою блузку, Кэрол. Мне очень жаль, но я должен сейчас же осмотреть твое плечо, а я не хочу сделать тебе снова больно».
«Ничего»,
— сказала она и снова попыталась улыбнуться. Бобби даже страшно стало от ее храбрости. Да если бы у него плечо стало таким двугорбым, он наверняка блеял бы, будто овца, напоровшаяся на колючую проволоку. «Домой ты сможешь вернуться в рубашке Бобби. Верно, Бобби?»
«Само собой. Пара другая вошек мне, тьфу!»
«Обхохочешься», —
сказала Кэрол. Тед осторожно разрезал блузку на спине, а потом спереди, а потом снял обе половинки, будто скорлупу с вареного яйца. С левым боком он был особенно осторожен, но Кэрол хрипло вскрикнула, когда пальцы Теда задели ее плечо. Бобби подскочил, и сердце у него, совсем было успокоившееся, снова заколотилось.
«Извини», — пробормотал Тед. «Ого, поглядите-ка».
Плечо Кэрол выглядело уродливо, но не так ужасно, как боялся Бобби. Наверное, так почти всегда бывает, когда поглядишь прямо на то, чего боялся. Второе плечо было выше нормального, и кожа на нем была до того натянута, что Бобби не понял, как она вообще не лопнула. И цвет у него был какой-то странно сиреневый.
«Очень плохо», — спросила Кэрол.
Она глядела в другую сторону, на стену. Ее лицо выглядело изнуренным и сголодавшимся, как у детей-беженцев. Бобби подумал, что после первого беглого взгляда она ни разу не посмотрела на это плечо.
«Я буду в гипсе все лето».
«Не думаю, что тебе вообще понадобится гипс».
Кэрол поглядела на Теда с недоумением.
«Оно не сломано, деточка, а только вывихнуто. Кто-то ударил тебя по плечу...»
«Гарри Дулин».
«Так сильно, что выбил головку верхней кости твоей левой руки из ее ямки. Я думаю, что сумею вернуть ее на место. А ты выдержишь минуту-другую очень сильной боли, зная, что потом все, наверное, будет хорошо».
«Да»,
— сказала она, не задумываясь.
«Вправьте его, мистер Бротиган, пожалуйста».
Бобби поглядел на него с сомнением.
«А вы правда сумеете?»
«Да, дай-ка мне твой пояс».
«Что?»
«Твой пояс, дай его мне».
Бобби вытащил пояс, совсем еще новый, подаренный ему на Рождество, из петель, и протянул Теду, который взял его, не отводя глаз от Кэрол.
«Как твоя фамилия, деточка?»
«Гербер. Они называли меня Гербер Бэби. Но я же не Бэби».
«Ну, конечно. И вот сейчас ты это докажешь».
Он встал, усадил ее в кресло, а потом опустился рядом на колени, словно типчик в старом фильме, предлагающий свою руку и сердце. Он дважды сложил пояс Бобби пополам и начал совать Кэрол в здоровую руку, пока она, наконец, не отпустила локоть, а тогда сомкнул ее пальцы на изгибах.
«Отлично. А теперь сунь его в рот».
«Сунуть пояс Бобби в рот?» —
Тед ни на секунду не отводил от нее взгляда, а теперь начал поглаживать ей целую руку от локтя до запястья. Его пальцы скользили вниз от локтя, замирали и возвращались вверх к локтю. Потом снова двигались к запястью. «Будто он ее гипнотизирует», — подумал Бобби. И да, Тед ее гипнотизировал. Зрачки у него опять жутко расширялись и сужались, в одном ритме с движениями его пальцев. Кэрол, приоткрыв губы, уставилась на его лицо.
«Тед, ваши глаза...»
«Да, да», — сказал он нетерпеливо, словно не интересуясь тем, что проделывают его глаза. «Боль поднимается вверх, Кэрол. Тебе это известно?»
«Нет».
Ее глаза устремлены на его. Его пальцы на ее руке спускаются и поднимаются. А зрачки — будто медленное биение сердца. Бобби увидел, как Кэрол села в кресле поудобнее. Она все еще держала пояс, а когда Тед прервал поглаживание, чтобы прикоснуться к тыльной стороне ее ладони, Кэрол послушно поднесла пояс к лицу. «Да, да», — сказал он, — «боль поднимается от своего источника к мозгу. Когда я вправлю твое плечо, боли будет много, но ты перехватишь значительную ее часть у себя во рту и не пустишь в мозг. Закусишь ее в зубах и удержишь на поясе Бобби, так что только ее частички доберутся до твоей головы, где бывает больнее всего. Ты меня понимаешь, Кэрол?»
«Да».
Ее голос стал каким-то далеким. Она выглядела совсем маленькой в кресле с высокой прямой спинкой, одетая только в шортики и кроссовки. Зрачки Теда, заметил Бобби, перестали расширяться. «Сунь пояс себе в рот». Она вложила пояс между губами. «Кусай его, когда будет больно».
«Когда больно».
«Перехватывай боль».
«Буду перехватывать».
Тед в последний раз провел массивным указательным пальцем от ее локтя до запястья, потом посмотрел на Бобби. «Пожелай мне удачи».
«Удачи»,
— горячо сказал Бобби. Откуда-то издали, дремотно, Кэрол Гербер сказала.
«Бобби швырнул в него уткой».
«Правда?» — спросил Тед. Очень-очень мягко он сомкнул пальцы левой руки на левом запястье Кэрол.
«Бобби думал, что этот человек – низкий человек».
Тед посмотрел на Бобби. «Не в этом смысле низкий», – сказал Бобби. «Просто, да ну, неважно».
«Тем не менее», – сказал Тед, – «они очень близко. Городской гудок, куранты».
«Я их слышал»,
– угрюмо сказал Бобби.
«Я не буду ждать, пока твоя мать вернется вечером. Не смею. День проведу в кино или в парке, или еще где-то. На крайний случай в Бриджпорте есть ночлежки. Кэрол, ты готова?»
«Готова».
«Когда начнется боль, что ты сделаешь?»
«Поймаю ее, зажму зубами в пояс Бобби».
«Умница, девочка. 10 секунд, и ты почувствуешь себя куда лучше».
Тед глубоко вздохнул, потом протянул правую руку так, что ладонь нависла прямо над сиреневым бугром в плече Кэрол.
«Сейчас начнется боль, деточка. Будь храброй».
Не 10 секунд, и даже не 5. Бобби показалось, что все произошло в одно мгновение. Край правой ладони Теда нажал на шишку, выпиравшую из плеча Кэрол. Одновременно он резко дернул ее левую руку за запястье. На щеках Кэрол выступили желваки. Она впилась зубами в пояс Бобби. Бобби услышал щелчок, вроде того, который иногда слышал у себя в шее, когда она затекала, а он ее поворачивал. Бугор в плече Кэрол исчез.
«Есть!» –
воскликнул Тед.
«С виду все в порядке. Кэрол?»
Она открыла рот. Из него выпал пояс Бобби и лег поперек ее коленей. Бобби увидел цепочку крошечных точек, вдавленных в кожу. Она почти прокусила пояс насквозь.
«Совсем не больно», – сказала она с удивлением.
Провела ладонью к тому месту, где сиреневатость становилась густо-лиловой, коснулась его и вздрогнула.
«Будет побаливать неделю или около того», — предупредил ее Тед. «И по меньшей мере полмесяца не поднимай этой рукой ничего тяжелого и ничего ею не бросай, а не то головка может снова выскочить из ямки».
«Я поберегусь».
Теперь Кэрол не боялась смотреть на свое плечо и продолжала осторожно прикасаться к синяку кончиками пальцев.
«Сколько боли ты поймала?» — спросил у нее Тед,
И хотя лицо Теда сохраняло серьезное выражение, Бобби почудилась в его голосе легкая улыбка.
«Почти всю», — сказала она. «Больно почти совсем не было».
Однако, не успев договорить, она привалилась к спинке кресла. Глаза у нее были открыты, но смотрели в никуда. Кэрол второй раз потеряла сознание. —